Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, приветствую вас в Шаломе. Как всегда, у нас интересные темы и гости, и много праздников мы сейчас проходим, пропускаем через себя. И один из них, ну, конечно, не могли мы об этом не поговорить, это день, праздник Жен Мироносец. Не знаю, насколько он важный для вас, но я его очень люблю. И думаю, что те женщины, о которых мы будем сегодня размышлять, они этого более чем достойны. В гостях у меня наш любимый служитель, наш спикер Инна Фризман. Инна, дорогая, шалом, с праздником тебя!
Шалом, с праздником! Всех любящих Господа, с праздником!
Спасибо, дорогая. Ну, конечно, мы еще поздравим с Днем независимости Израиля, который у нас тоже проходит. И, наверное, мы даже сделаем тему, об этом поговорим. Вообще, что такое независимость и Израиля, и наша независимость в Господе. И как независимость наша зависит от зависимости в Боге. Думаю, тоже можно поразмышлять. Но сегодня у нас жены мироносицы. Мы, конечно, уже писали передачи о них, но это такие интересные люди, что можно им посвящать не один час. И, конечно, каждая передача, она все равно будет по-своему играть какими-то интересными мыслями, откровениями. Поэтому, дорогие, наливайте горячий чай, слушайте нас и размышляйте вместе с нами об этих чудесных женщинах. Давай с тобой, наверное, начнем с того, что поговорим вообще, кого считать женами-мироносицами. Потому что если мы читаем библейские тексты, мы видим, что действительно там по-разному описаны эти истории. Жен-мироносец, сама история именно Вознесения тоже у каждого евангелиста представлена со своими акцентами. Но, может быть, мы об этом чуть позже, почему они такие разные, эти истории. А сначала все-таки вот жены-мироносицы – это кто?
Ну, мы помним историю распятие, историю Пасхи, историю Воскресения. Первая неделя по Пасхе, которая называется Антипасха или Фомино Воскресение, мы с вами уже отмечали. И это посвящено Фоме. Почему-то он назван неверующим, хотя он был вполне верующим человеком. Mm-hmm. Просто он сказал, что я не поверю, пока не увижу и не вложу персты твои в раны Иисуса, чтобы не поверить, что он действительно воскрес. Ну, антипасха – это не против Пасхи, как некоторые думают, а это другая Пасха, то есть еще одна Пасха, следующая Пасха. Пасха для Фомы, да, потому что и он воскрес со Христом, увидев то, что он воскрес. Вот мы с вами все больше похожи на Фому, да, чем на кого-нибудь другого. А мы тоже говорим, пока не увижу, не поверю. А вот жены мироносицы, чья память отмечается второе воскресенье после Пасхи, после православной церкви так установила, а вообще православная церковь отмечает. Ну и так как мы живем в России, поэтому протестанты тоже отмечают воскресенье, отмечают его как бы второе воскресенье после Пасхи. Кто же они такие? Мы помним Иосиф Арамейский и Никодим, кстати, память их тоже совершается в этот же день, что и жен мироносец. И они попросили разрешения похоронить Иисуса в могиле уже вместе, нельзя сказать в могиле, да, в месте, которое было уже приготовлено для богатого, как написано, это было приготовлено для Иосифа, кстати, такой Арамейского, это было его место на кладбище, и он решил отдать его вот для погребения Иисуса. И они, эти двое мужчин, они взяли на себя такую миссию. Они насколько могли это сделать в спешке, потому что нужно было делать быстрее, наступала суббота перед Пасхой, шаббат гадоль. Они как-то помазали его елеем, насколько у них было это масло. Они обернули его в какие-то пелена, которые у них были, и похоронили. При этом могила была заставлена, закрыта пещера. Не пещера, а место, да, склеп. Вот. Нашла русское слово склеп. Склеп, которым был похоронен Иисус, и был завален камень, поставлена стража, чтобы никто не мог пойти и похитить его. А жены мироносицы, эти бедные, любящие сердца женщин, которые страдали от того, что они не могли достойно похоронить своего учителя. И они думали, что вот закончится суббота, настанет воскресенье, мы возьмем достаточное количество масел мира и пойдем все-таки помажем его тело и сделаем так, как положено по закону. Помажем его маслом и действительно погребение по закону, как это должно быть. И вот эти женщины, которые собрались, договорились пойти и это сделать, и называются женами мироносицами. То есть они не мир несли на землю, а они мир несли для помазания тела Иисуса, чтобы он был достойно похоронен по иудейской традиции.
Да, спасибо, Инночка. Но я хотела немножко о другом, хотя это тоже важно, да. Жены мироносицы я имела в виду, то есть кто же были эти женщины в
А,
плане того, это была
я
Марии
поняла,
Магдалина,
да.
да, еще
Ну,
Мария, или это было там 10 женщин, сколько же их было?
очень трудно сейчас определить, кто был конкретно, потому что каждый из евангелистов, он как бы не уточняет, он называет имена, но не уточняет ни количество, ни, допустим, можно запутаться в именах Марии. Мы знаем, что была ну, Мария, там, имя еврейское Марьям, была Марьям из Магдалы, Мария Магдалина, как мы привыкли называть, Мария Клеопова, Марьям. А тут тоже очень трудно сказать, кто она была, почему. Потому что Русская Православная Церковь, Вообще православная традиция, не русская православная, а православная традиция, и католическая где-то как-то тоже говорит, что она была младшей дочерью Иосифа Обручника, воспитывалась в доме Иосифа и была по возрасту приблизительно, может быть, чуть старше или такой же, как Мария, поэтому она была ее близкой подругой и названа ее сестрой. Хотя Евангелие не уточняет, а в Евангелии написано, что она сестра Марии. Но, во всяком случае, мы можем сказать, что это была близкая родственница по линии матери. Насчет отца, традиция говорит, что да, она была дочерью, но нигде как бы больше мы этого не видим. Она была женой Клеопы. Вот здесь тоже интересная вещь, что Иосиф выдал ее замуж за своего младшего брата Клеопу. Но если бы она была его дочерью, то как она могла бы выйти замуж за брата Клеопы, младшего? Ведь в законе написано, в книге Левит, в Икра написано о том, что нельзя жениться и выходить замуж за отца, за брата отца и жениться на своей тете. Поэтому здесь как бы противоречие законам есть, и я не думаю, что Иосиф праведный мог бы выдать свою дочь за своего родного брата. Ну, она была матерью она была матерью Якова и Иосии, или Симеона, который потом стал вторым пастором, епископом Иерусалимской церкви. А кто еще был? У некоторых апостолов, евангелистов названа Соломия. Суламиф, она была тоже по традиции Считается, что она была старшей дочерью Иосифа, женой Завидея и матерью апостола
Якова
Иакова,
и Иоанна, да.
апостола Иоанна. Да. Ну, конечно, Мария Магдалина, та самая любимая ученица Иисуса, которая следовала за ним, которую он исцелил от неизвестных нам болезней. Есть мнение, что тут много мнений, одно из мнений, что она была родственницей Марты и Марии, сестер Лазаря. А есть мнение, что она была той самой женщиной, взятой при любодеянии, которую освободил Иисус, сказав, что иди, больше не греши, и никто не смел ее тронуть, потому что он указал тем людям, которые хотели побить камнями на их собственные грехи. Ну, во всяком случае, мы знаем из Евангелия, опять же, от Марка, что он изгнал ее 7 бесов, но что тогда за бесы? Бесы – это болезни. Какие болезни, от чего он ее исцелил, мы не знаем. Во всяком случае, мы знаем, что он был самый преданный его ученицей, которая потом введена в ранг апостола. А были ли там Марфа и Мария Лазаревы? Они называются как жены Мироносицы, но нет никаких свидетельств о том, что они там были. Еще названа Иоанна, жена Кузова, великая женщина, которая была женой домоправителя Иродова, и которая после того, как Иоанн Креститель был обезглавлен, она взяла его голову, принесла из дворца Ирода, нанесла ее на его голову на гору Елеонскую для того, чтобы похоронить на том месте, откуда по традиции считалось в евреев, что именно там будет воскрешение пришествия Машиаха. Вот такие жены, вот такие женщины. Ну, была ли там Мария, мать Иисуса? Она опять же не упоминается, но мы можем понять, что она, конечно, была там. Она не могла оставаться так, чтобы Мария Клёпова, ее сестра, пошла к гробу, а сама Мария осталась вне. Такого быть просто не могло. Просто, возможно, она упоминается, но как Мария, а мы не можем как бы догадаться, какая. Не надо забывать то, что те тексты, которые мы с вами читаем, они, конечно, это переводы, это переписанные тексты, поэтому где-то что-то могло и потеряться. Ведь когда переписывались Евангелия, это не то же самое, когда переписывалась Тора, а когда специальные люди писали, сверяли ее. Все-таки здесь переводы переводов, надо это учить.
Да, но главное, мы помним, что все Писание богодухновенно, и поэтому все, что нам оставлено, да, оставлено как раз
Конечно, это
Духом нужное для
контролировать
нашей,
Духом Святым, а
для
уж
нашей
Дух Святой
жизни.
сам знает, что оставлять, а что держать за кадром, что не обязательно. То, что обязательно, оно обязательно указывается. Мы знаем, что синоптические Евангелия все как бы указывают на события. Может быть, по-разному, но все указывают на события определенные. А Иоанн упоминает эти события, но немножко в другом ракурсе, но мы тоже видим, что это действительно было. Поэтому
Да,
главное
помним, что...
событие, то, что это событие произошло.
Да, помним, что, конечно, евангельский текст – это не документальная, не историческая книга, прямо вот в прямом смысле этого слова. Это не значит, что события, которые там описаны, они не происходили именно в плане истории. Да, они были, герои эти были реальные люди, а не придуманные там Зевс, Афродита и так далее, мифологические. Но это не историческая, детализированная документальная книга. Поэтому, конечно, здесь нужно это учитывать, и, наверное, это даже и хорошо, чтобы мы в каких-то моментах не завязали, не завязли. Но вот давайте с вами посмотрим на эти 4 Евангелия. Например, вот как мы уже сказали, у Матфея мы видим Марию Магдалину и другую Марию. Да, вот как бы 2 женщины, которые приходят ко гробу, и вот они там встречая, видят, что, вернее, этот гроб, он открыт, рассказывают, бегут об этом значит, ученикам, и, соответственно, дальше реакция мужчин на это. У Марка там Мария Магдалина, Мария как раз Иаковлева, Соломея, о которой мы уже говорили. У Луки Мария Магдалина, Иоанна, вот как раз жена Хузы, и Мария тоже опять, вот догадываетесь, да, какая. И у Иоанна Мария Магдалина. Вот одно можно сказать, что все четыре евангелиста говорят, что Мария Магдалина точно была свидетельницей воскресения Христова. Иоанн описывает, когда Мария встречает Иисуса в саду, сначала его не узнает, потом она его узнает, между ними вот этот знаменитый диалог, когда он говорит: «Не прикасайся ко мне», а в другом как бы переводе, как бы в оригинальном там прочитывается, что «не удерживай меня». Вот. И, наверное, это более логично, вот «не прикасайся», а «не удерживай», то есть я еще не совершил свое основное предназначение. Так вот, почему интересные вот эти ракурсы у евангелистов разные? Почему нету единого рассказа о том, как происходило воскресение Христова? И для многих это является как раз неким преткновением. И говорят: ну посмотрите, и Матвей пишет одно, Марк другое, Иоанн третье. Да что же это такое? Как же было на самом-то деле? Инна, как ты думаешь, почему все эти четыре рассказа различны? Хотя они говорят об одном и том же, суть-то одна, да, мы понимаем, вот воскресение Христово. И все-таки четыре разных ракурса.
Знаете, в свое время я работала сейчас это называется, силовые структуры, раньше правоохранительные органы, и мне приходилось вести опросы свидетелей, и каждый свидетель говорил, дополнял другого, и когда у каждого свидетеля картина преступления была своя, и нужно было из множества, хорошо, если было множество свидетелей, можно, из этого множества свидетелей нужно было описать вот это вот, вывести действительно происходящее событие. Вот здесь то же самое. Ведь апостолы не были свидетелями того, как происходило вот это событие, когда жены мироносицы пришли ко гробу. И каждый из них пользовался рассказом кого-то из женщин. А вот эти женщины, они, и у них не было задачи дословно передать картину событий, а у них были свои эмоции, и они рассказывали тоже, как они это запомнили, кто был рядом с ними, когда это происходило. Вот, допустим, Мария Магдалина могла рассказать, что с ней была Мария Клеопа. А, допустим, Соломея могла сказать, что с ней была Мария Магдалина. И вот из этого, из всего уже апостолы упоминали кого-то конкретно, тех, кто им как бы казался наиболее авторитетным из происходящих событий, из тех людей, которые были в момент того, как происходили те или иные события. Мы видим, что Мария Магдалина была везде. Видимо, все-таки рассказ велся от ее лица. Вот мне почему-то кажется, что об этих событиях рассказывала Мария Магдалина. Почему? Потому что ей не было сказано, пойди и расскажи это, об этом. Она была первая провозвестница. Но, видимо, она кому-то рассказывала, что вот эта женщина была с ней, да, кому-то она упоминала другой. Может быть, вот этот человек, с которым она разговаривала, лучше знал вот эту женщину и эту
Может
сестру.
быть.
Поэтому здесь очень трудно сказать. Но мы знаем, что действительно это рассказ очевидца. И, скорее всего, это рассказ Марии Магдалины, потому что только она могла рассказать события, которые были у гробницы. Те самые события, когда она увидела Иисуса, когда не узнала его, когда она попросила, думала, что это садовник, попросила, покажи же мне тело, куда вы его дели, я его похороню. И тогда он сказал ей: не удерживай меня, у меня нету времени сейчас на разговоры. Ну, а вот ты иди к братьям и скажи, что пускай делают то, что я им говорил, не занимаются своими делами. Поэтому думаю, что вот достоверность слов Марии Магдалины видна во всех Евангелиях и прочих.
Да, мне тоже кажется, что, конечно, Мария была основной свидетельницей, рассказчицей, потому что ей было это обращение, она беседовала с Христом, уже воскресшим, первая была свидетельницей вот этой славы, этого удивительного события. Ну и давайте с вами вспомним, что первые Евангелия писались, ну, где-то 30 лет спустя уже воскресения Христова, вознесения Его. Поэтому вот ты привела сейчас пример, когда люди, смотрящие на одно и то же событие, вот буквально даже происходящее совсем недавно, они будут по-разному его передавать, потому что мы видим, вычленяем из того, что вокруг нас происходит, разные акценты, да? Кто-то замечает человека, кто-то происходящее вокруг, кто-то переключается на свои эмоции и состояния. Действительно, это разные свидетели, которые описывают картину в целом. Поэтому для меня, например, вообще Евангелие, четыре Евангелия, которые тоже такие разнофокусированные и написанные для разной аудитории. Тоже как и история с воскресением, они отличаются друг от друга, потому что у нас в каком-то Евангелии, вот, допустим, Евангелие от Матфея только описываются события, когда Христос маленький, ну, вернее, родители с маленьким Христом, они убегают в Египет, и вот эта вот история Ирода, избиение младенцев только в Евангелии от Матфея. В других Евангелиях этого нету. И понятно, почему Матфей использует эту историю, потому что у него его целевая аудитория. Или Лука, или Марк, который пишет очень коротко, как называют его Евангелие действий, и так далее. Он не представляет, например, родословие Иисуса Христа, так как ему не важно своей аудитории доказывать, что Иисус – это именно вот тот Машиах, которого ждали евреи тысячи лет. Поэтому действительно здесь есть и задачи своего евангелистов, и их личный взгляд, и те истории, которые им рассказывали, потому что давайте вспомним, например, что и Лука, и Марк, они не были среди 12, они среди 70 апостолов, и многие, скажем, истории они не проживали вместе с Христом, они их слышали. Поэтому действительно это большое панно, из которого мы можем вот как жемчужины извлекать что-то драгоценное. Вот, допустим, к тому же Евангелию от Иоанна, если мы вернемся, то вспомните, как он описывает, что гробница бежит, Петр и еще один ученик. Ну, и мы понимаем, что, скорее всего, это, конечно, самый Иоанн. Да? И вот Иоанн заглянул в гробницу первый, но не зашел туда. Но поверил, вот поверил сразу, что вот Христос воскрес. А Петр, он прибежал, зашел, и мы здесь видим, вот и характер, да, разные характеры учеников. Один остановился, не зашел, другой зашел, все рассмотрел, как там эти пелены лежат. Ну и пошел, соответственно, дальше еще думать, говорить об этой вести, размышлять. Очень интересно. Но, в общем, вернемся к женам мироносицам. Самое главное, мы знаем, что они были. И действительно, эти женщины, так или иначе, они присутствовали в жизни Христа, участвовали в событиях, связанных с Ним. И вот как раз следующий вопрос у меня к этому. Часто люди размышляют, почему так получилось. Вот Христос был окружен 12 апостолами, это были мужчинами. За ним ходили еще толпа учеников, и, скорее всего, большинство из них были мужчины. Женщин было не так много, хотя вот даже мы вот сейчас перечисляем жен мироносицы, понимаем, что их тоже там не одна, не две, а так все-таки приличное количество женщин. И тем не менее, вот кто остается около Христа, когда он проходит свои крестные страдания, когда вот до этого его арестовывают, пытают, мучают, суд, крест, кто рядом с ним? И мы читаем, что рядом с ним женщины, да? И когда он уже умирает на кресте, и его снимают, вот действительно его готовят к погребению, опять в основном рядом с ним женщины. Почему женщины? Где мужчины, Инна? Ну вот испугались они, люди говорят, а что женщины-то не испугались? Почему мужчины испугались, а женщины нет? Почему так?
Ну, вы знаете, если я сейчас начну говорить с еврейской точки зрения, то мне скажут, что откуда ты это взяла? Ну, взяла это из Талмуда, конечно, из Мидрашей, но я
Так.
скажу эту фразу. Почему у мужчин есть в иудаизме много правил и много законов? Те же правила надевания цицит, там вот эти вот кисточки, которые напоминают каждую заповедь. И вот именно молиться по часам. Женщина это не запрещено, но кроме цицида, ей это не нужно. Ей не нужно напоминать о том, что есть Бог. В Талмуде написано, что женщина в этом отношении создана совершенной. А вот мужчина, соблюдая распорядок молитв по часам, смотря вот на эти заповеди, которые ему нужно постоянно для напоминания, вот этим он все время, это ему напоминание о Боге, как он должен быть ему предан и как он должен ему служить. И
То есть
поэтому даже
через
через
разум.
разум, конечно, женщина, она воспринимает чувствами, душой. А она ведь не зря, опять сейчас скажу то, что многие христиане не знают. Ведь Дух Святой, Руах а-Кодеш, в еврейском понимании это женщина, это женское начало. Поэтому мы с вами воспринимаем вот этот вот Бог Отец, но у него есть вот это вот женское, Дух Святой, который насиживал, да, летал над землей, насиживал землю, Руах а-Кодеш. Слава Богу, Шехина Господня, она имеет женское начало. Но это, конечно, чисто условно, потому что мы не можем Бога разделять на мужчину и женщину, просто вот как бы...
Конечно, да, о природе, которая, да,
Да,
соединена,
и вот это
да.
написано не где-нибудь, это вот написано в Талмуде, в Мидрашах, это не я придумала, можно взять, и, слава Богу, сейчас это можно все найти и прочитать. Женщина любит не разумом и предана Богу не разумом, а ее вера, она в ее сердце, в ее духе, в ее душе. И поэтому, если мужчине нужно доказать что-то, он должен прочувствовать, как Фома, вложить персты свои, то женщине достаточно вот надежду дать, и она побежала. Это первое. Во-вторых, женщина будет любить даже тогда, когда все закончено. И все равно эта любовь, она будет, и она будет не то, что продолжаться, она будет движущей силой. Она, совершенная любовь, она устраняет страх. И вот это то, что произошло с женами-мироносицами. Ведь мать, когда видит, что дитя мучается, она не будет думать о себе, да, она будет спасать дитя. Мало того, женщина не будет думать о себе, она будет спасать. Она будет бежать и спасать. И мы знаем, что в тяжелые времена Бог делал так, что у руля управления еврейским народом вставала женщина. Мы знаем и Дебору, мы знаем Юдиф и других героинь, которые вставали на защиту своего народа в тяжелые, трагические времена. И вот эта любовь, а что было движущей силой? Любовь. Это не было не то, что женщина это инстинкт самосохранения, но вот эта вот любовь, привязанность, в первую очередь заботиться о других, потом о себе, это вложено в женщину. И поэтому, когда вот это все случилось, они не думали о себе, они не думали о том, вот они придут туда, там стоит стража, что они будут объяснять этой страже, которая состоит из римских воинов, и они ненавидят еврейский народ, и мало ли что они могут там с женщинами сделать
Конечно,
на
конечно.
утром кладбище. Они об этом не думали. Они не подумали о том, кто отвалит камень. Они говорили об этом, но кто же нам отвалит камень? Мы же не сможем это сделать. Но это не остановило их. Они все равно шли. Что-нибудь придумаем. Как мы, женщины, у нас нечего готовить обед. Ничего, что-нибудь придумаем. Нету денег, ничего, что-нибудь придумаем. И здесь то же самое. Некому что-нибудь придумаем. Но нам нужно сделать то, что мы должны сделать для своего любимого учителя. Мы пойдем, несмотря ни на что. То есть они шли, потому что любили. И самое главное, они видели то, что и он их любит, и он их принимает, и он к ним относится как к людям, не второго сорта, а первого. Он их не отгоняет от себя, поэтому они с удовольствием ходили за ним, они заботились об его учениках, они не жалели, вот как жена Кузова, которая была богатой женщиной, она не жалела деньги на содержание вот этой общины первой, да, учитель Рави и его учеников. Ведь они не были богатыми людьми, на что-то надо было жить, работу-то они оставили.
Да, абсолютно с тобой согласна, что главная движущая сила – это любовь. Если женщина любит, вы понимаете, что это огонь, который ничем не потушить. Реки большие не могут потушить настоящей любви. Вот, об этом еще поется в песне песней. Ну, есть еще несколько там версий, например, одна из, что так как все это происходило в Риме, то а женщины были более бесправные, чем мужчины, то, скажем, мужчинам, если они нарушали какой-то закон, то было большее наказание, чем женщинам, поэтому появляться около Иисуса вот так рядом, около креста демонстративно или там идти к его могиле. Ну, в общем, как бы было небезопасно перед законом, женщинам якобы были какие-то послабления, может быть, я глубинно не изучала этот вопрос.
Ну, просто я
Еще
хочу
одну, вот,
сказать,
мне
что
кажется, очень
наказание.
важно, сейчас договорю быстро, ага, вот, а то время у нас. Еще немаловажно, что когда Иисус все-таки на кресте умирает, ученики как это воспринимают мужчины, что у них убили царя. Царя, потому что с ним было связано все будущее их. Это освобождение Израиля, это совершенно другое то же самое ощущение. Поэтому рухнул на кресте, умерла их мечта. А женщины в нем любили прежде всего, конечно, его самого, а не царя. Вот как ты уже говорила, и неважно, кто это, царь, государь, или это как раз вот плотник, сын Иосифа. Главное, да, они верили, что это удивительный человек, что это человек от Бога, что это учитель, что это пророк, и что это их любимый человек. Вот любимый человек, которого они не могут оставить. Вот, да, пожалуйста, скажи, что ты хотела?
Ну, насчет того, что к женщинам относились лучше, нет, римляне не относились к женщинам как бы менее строго, чем к мужчинам. Для них женщина вообще не существовала. Они могли с ней сделать все, что угодно, потом продать ее на рынок. Она рабыня была, по сути. И мы знаем о том, что да, их, наверное, не распинали, но их могли просто бить плетьми там или еще что-то. То есть
Ну,
наказания там
понятно, что
были.
наказания какие-то могли бы,
Да.
конечно, быть. Никто им гарантии не давал, как ты уже рассказывала, что идя ко гробу и встречаясь с военными, они просто оттуда просто благополучно ушли. Да. Могло быть все, что угодно. Хорошо, давайте еще вот два слова, потому что время у нас бежит невероятно быстро. Давайте два слова скажем о, конечно, вот этих замечательных мужчинах, все-таки, которые проявили мужество и любовь и верность к учителю и были просто с ним рядом вот в такой тяжелый момент. Это, конечно, Иосиф Аримафейский, это Никодим, вот ты уже об них упоминала, да, Иосиф Аримафейский, он договорился с Пилатом, чтобы отдали тело Христа. Это тоже было важно, очень непросто было вот всего этого достигнуть, договориться. А Никодим, он, так как все-таки занимал особый статус в обществе, он был фарисеем и был богатым человеком, он закупил вот эти вот благовония, смирные алоэ, которыми они сначала обработали тело Христа еще до прихода жезломироносец. Просто все это нужно было делать очень быстро. Тело сняли с креста, завернули вот эту плащаницу, это вот льняная ткань, которая пропускает воздух. И вот очень интересно, я посмотрела, что же это был за состав. Вот это смирна и алоэ. Вот алоэ в нашем представлении это как раз, ну, комнатное растение. А алоэ тех времен, это было специальное такой порошок из очень дорогого дерева, которое как раз обладало удивительными ароматами и антисептическими свойствами. То есть именно как раз этот порошок не позволял телу разлагаться. Смирна – это тоже такая благоуханная смола, тоже, которая помогала сохранить тело в целостности. И вот представьте себе, дорогие мои друзья, что было куплено 30-34 килограмма вот этого состава. Ну, даже представить себе невозможно, потому что когда говорят, вот пошли бальзамировать тело. Ну, кажется, там маленький какой-то сосуд, и там вот что-то такое ароматное лежит, 34 килограмма. И все это обсыпали вот как раз между пеленами для того, чтобы сохранить тело Христа. И то они не успели завершить свое дело до конца, именно поэтому жены мироносицы тоже как раз с благовониями пошли ко гробу. Ты сейчас об этом более детально расскажешь. Еще один момент хочу просто так бросить, что все это удовольствие, если перевести на нынешние цены, сейчас стоило бы где-то 150 тысяч, 200 тысяч долларов. То есть вот почему так много не каждого человека, не каждого еврея, естественно, так хоронили. Иосиф, вернее, Никодим и Иосиф показали, что они относятся к Иисусу как к царю. Они его похоронили как царя. Поэтому все это было вот так вот роскошно и со всеми сделанными нюансами для того, чтобы как можно целостнее сохранить тело Господа Иисуса. Да, Инночка.
Я просто хотела дополнить то, что есть мнение, что жены мироносицы не знали, что Никодим и Иосиф уже забальзамировали, уже приготовили Иисуса. Им никто об этом
Может
не
быть так, да.
доложил.
Может быть, да.
Или
Я слышала вариант, что якобы,
десница
да,
как
что
раз об
якобы
этом
они не
говорила.
знали. Я слышала вариант, что якобы они знали, просто Иосиф и Никодим не успели это сделать все, что нужно до конца, поэтому как бы
Нет,
жены и пошли доделывать.
это
Может быть.
традиционные библейцы говорят так. Вот Андрей Десницкий говорит, что, скорее всего, они просто не знали о том, что
Может быть,
уже
да,
погребли, что не
может
было
быть.
такой взаимосвязи. Почему? Потому что Иосиф Аримафейский и Никодим, они были тайными учениками. Они не ходили со всеми участниками событий, они не ходили с учениками, они были тайными учениками. И мы помним тайные разговоры у Евангелия от Иоанна, мы читаем в третьей главе о разговоре Никодима с Иисусом, когда он говорит о том, что надо народиться свыше. И весь этот разговор, да, они были другими, они были из высшего общества, но даже это не остановило их. Они даже как жены мироносицы. Вот жены мироносицы любовь двигала. И здесь вера и любовь двигала вот этими двумя мужчинами из высокопоставленного состава общества, из элиты. И поэтому они не испугались. Не испугались. И делали то, что должны были сделать. И видимо, вот это вот действительно показывает нам, что не зависит от имения. Жизнь человека не зависит от его имения, да? Что можно быть очень богатым и прийти к Господу и служить Ему, и не бояться потратить свои силы, потратить свои деньги именно для Него. Можно быть как бы рядом с Ним, быть бедным, как говорят, что вот он пришел к бедным, он пришел к незнатным, он пришел ко всем, и к бедным, и к богатым. Только кто-то идет с ним до конца и не смотрит на свое богатство и на положение в обществе, а все готов отдать ради него, даже не имея надежды на то, что он получит воздаяние за это. Ну, что думал Никодим и Иосиф Аримафейский, что они вот уже от умершего царя что-то получат?
Конечно, нет. Да.
Нет, но они сделали то, что должны были сделать для человека, которого они любили, и которому они отдавали царские почести, потому что они знали, что он достоин по праву быть царем. Не будем забывать, что он был из дома царя Давида. И они сделали то, что должны были сделать потомку царя Давида.
Да, и, конечно, для всех пример, хотя, когда мы говорим о женах мироносиц, о Никодиме и Иосифе Аримафейском и учениках, я не осуждаю учеников. Вот просто каждый действует, наверное, действительно исходя из своих возможностей. Даже наша психика, она действует по-разному. Например, у кого-то в стрессовой ситуации реакция «замри». Человек замирает и не может даже сдвинуться с места. У кого-то, наоборот, «беги». То есть человек бежит. Он склонен к тому, чтобы наоборот действовать, собирается внутри и принимает какие-то там очень важные решения. Мы все разные. Одно только можно сказать, что, конечно, и ученики его любили, для них это было страшное потрясение, обвал, разрушилась не просто их мечта, их жизнь, потому что они видели в нем Мессию, а здесь вдруг крест. Кто-то смог быть с ним до конца и пройти этот путь тоже достойно. И просто один комментарий, конечно, Андрей Десницкий, он достаточно известный библеист, и вполне возможно, что действительно там жены мироносицы не знали, хотя мне сейчас вот пришло в голову, думаю, но тем не менее, если они шли ко гробу и знали, где именно похоронен был Иисус, а могила принадлежала Иосифу Аримафейскому, то, наверное, все-таки какое-то сообщение было. То есть, если это вообще просто было сделано тайно, ну тогда каким образом они знали, где вообще похоронили Христа? А они конкретно шли непосредственно к этой могиле, зная, что там солдаты будут стоять, зная, что там будет камень. Ну, в общем, мне кажется, все-таки какая-то взаимосвязь была. Но мы под завершение, да, поговорим, наверное, о том вообще, как жены мироносицы повлияли на роли женщин в христианском мире. То есть, что они изменили вот в статусе женщины, в отношении к женщинам. Потому что если говорить, конечно, по социальному срезу, то навряд ли там произошли какие-то уж прям сильные изменения. Но если говорить все-таки о женщине как человеке, то христианство изменило очень многое. Вот как ты сказал, да, до этого женщину и, собственно говоря, человеком-то не считали, и к недвижимому имуществу какому-то или движимому, например, кони, верблюда относились гораздо трепетнее, это было более ценное, чем, например, женщина. А все-таки Христос очень многое перевернул, прежде всего своим отношением к ней. Вот что бы ты добавила?
Ну, я могу сказать, что в первой церкви женщины занимали довольно лидирующие позиции. Мы знаем, что были диаконисы, были, ну, жены, которые провозвестницы, да, это были евангелистки, это мы знаем, что у апостола Павла в послании к Римлянам называются жены, которые женщины, которые служили вместе с Павлом, служили вместе с другими апостолами. И мы знаем тоже роль Прескилы, которая вместе со своим мужем была пастором церкви и наставляла того же, допустим, Аполлоса и других в учении. Но со временем, конечно, традиции Востока и Рима повлияли на роль женщины в церкви. Как бы мужской шовинизм постарался поставить женщину на место. Но нельзя сказать, что это делал Иисус, и нельзя сказать, что это делал Бог. Для Бога нет такого понимания, как женщина в церкви молчит. Это чисто традиция, чисто перевод. И если мы посмотрим, когда, кому и почему сказано, то мы не можем делать общий вывод, что женщина не должна ничем заниматься в церкви. Бог всегда показывает там, что для него, для служения Богу, пола нет.
Да, мне кажется, это четко сказано, и это как
И,
раз и было в свое время реформационно, потому что
конечно,
как раз когда женщина
я
ничего не представляет в социуме, и здесь вдруг женщина около Христа, женщины его ученицы, женщины, которые, как ты говоришь, да, и не ты говоришь, исходя из библейских текстов, конечно, которые помогают поднимать и развивать первую церковь, для мира древнего это было что-то невероятное. И, наверное, поэтому слова апостола Павла и других, что во Христе нету мужского и женского, Елена и еврея, во Христе те, кто приходит к Нему и принимает Его как Господа и Спасителя, начинается новая жизнь. новая жизнь. Сам человек становится новым творением, и жизнь новая, потому что во Христе все по-другому, конечно.
Но, к сожалению, есть именно историко-культурные традиции, которые как бы долгое время не позволяли женщине раскрыть все свои способности и дары. Но слава Богу, что сейчас новое время, и мы знаем, что много успешных, благословенных жен в наше время возглавляют церкви. Поэтому будем надеяться, что Господь опять поставит женщину на то место, которое она по своей любви и по своим способностям может занимать. И надо сказать еще одно, что в древнем мире женщина не могла получить образование. Поэтому тоже были проблемы, но то женщины, которые получали образование, они тоже были, мы знаем, учителями церкви, особенно у католиков очень много женщин-учителей. И возглавляли крупные монастыри у тех же католиков и православных, сейчас женские монастыри, которые возглавляют матушками, которые способны вести с собой. Поэтому я думаю, что мир меняется, церковь будет меняться, и положение женщины в церкви будет меняться. Я надеюсь.
Да, дорогие, вы поймите правильно, да, что это совершенно не про феминизм. Вот совершенно. Поэтому, если вы
Нет,
будете писать в
конечно.
комментариях, значит, вы нас не поняли. То есть речь идет не о том, что здесь кто главнее, кто второстепеннее, не о перетягивании одеяла абсолютно. Да, мужчина во главе, женщина рядом как помощница, равная ему. Никто этого не отрицает. Речь идет о том, чтобы весь потенциал женщины, который дал ей Христос, и то положение, которое он ей вернул и сам показал своим отношением к женщинам, чтобы оно было во всех церквях, дай Бог. Потому что очень жалко, когда церковь сама у себя что-то отнимает. Это совершенно не о главенстве одного над кем-то. Вот. К сожалению, сейчас наблюдается немножко другое, когда кто-то злоупотребляет своими полномочиями именно на том основании, что человек является мужчиной. Но опять это не про позицию христианской церкви, это про некие внутренние проблемы, которые есть у человека, ну вообще между нами, в семье внутри, в общине. То есть когда есть какие-то внутри нас болезненности, еще нездравости, конечно, они вылезают не очень хорошими плодами. Но слава Богу за Бога, что Он с нами, и Он ведет свою церковь, и Он любит, и исцеляет, и благословляет. Поэтому будем, как Иисус говорил, смотреть на плоды. И если плоды хорошие, придерживаться хорошего. Вот. Ин, спасибо тебе большое за этот рассказ, за общение про жен Мироносец. Поздравляю еще раз всех женщин с этим праздником. Для нас это вдохновение. Это напоминание, что Бог нам столько дал, что Он воскрес, что у нас есть силы и возможности идти и нести эту благую весть и делать это по-разному. Вот у каждой в том даре, который Господь дал. Поэтому, дорогие женщины, светите Божьим огнем, будьте тем светильником, той менорой, которая стоит на вершине храма, будьте теми девами благоразумными, у которых всегда масло, чтобы на ваших окнах всегда горел этот светильник, и жених знал, что его здесь ждут всегда, потому что любит. С праздником и шалома всем.
Алло.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.